Здравствуйте, уважаемые друзья. Коллектив телеканала «Глаз» поздравляет вас с Новым годом. И не думайте, что мы ошиблись. 14 сентября мы отмечаем церковное новолетие. Это в наше время церковные и светские календари не совпадают, а наши предки встречали Новый год именно осенью. Что неудивительно, когда урожай уже в закромах, можно спокойно праздновать, подводить итоги и строить планы. Поэтому и мы сегодня к вам с небольшим урожаем новостей. Поговорим о том, о чем жила церковь на протяжении последней недели. А речь пойдет именно о таком. Близкие преподобные дальних пещер, праздник Киевской Лаврии. Первый мученик новозаветной эпохи, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Одесса-Корфу, паломничество в Грецию, делегация Украинской Православной Церкви. Обыкновенные подвиги необыкновенного человека, портрет монаха Закарпатского монастыря. Десятого сентября Православная Церковь чтит собор преподобных отцов печерских, почивающих в дальних пещерах. Врачи, иконописцы, чудотворцы, в разное время они жили в Киево-Печерской лавре, смиренно несли свое монашеское послушание, в посте и молитве достигли святости. О них наш следующий сюжет. Божественную праздничную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры совершил блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Сотни верующих собрались под сводами величественного храма, чтобы в общей молитве почтить память отцов печерских.
Это наши молитвенники, наши представители пред Богом. Это наш пример. Святые показывают нам пример, как может человек жить на земле. Они являются благодетелями земли. Не только потому, что они довольствовались малым, самым малым в своей жизни. Они вкушали там по одну просворочку и стакан воды в день. Но потому что они молятся за нас Богу. Они любят свою землю, на которой Бог призвал их к бытию, на которой они угождали Богу, на которой покоятся их святые останки.
Собор преподобных Печерских начали праздновать во время митрополита Петра Могилы. Тогда же и составили Киево-Печерский патерик, книгу, где описаны жития лаврских отцов. И если в ближних пещерах лавры в основном почивают святые отцы, жизнь и подвиг которых описаны в патерике, то о святых из дальних пещер известно немного. О некоторых неизвестно ровным счетом ничего. Даже имена их не сохранила для нас история. Но неизвестных угодников прославил сам Господь. Когда в 1988 году лавру открыли для паломников, главы святых замироточили. Ученые обнаружили, что мира имеет большое содержание органических веществ, которые присущи только живым. Дивен Бог во святых своих. А вот мощи первого игумена лавры преподобного Феодосия так до сих пор и не найдены. Таким было желание самого подвижника, и все попытки отыскать нетленные останки святого были напрасными.
Преподобный Феодосий был наполненный благодатью Святого Духа. И он был очень добродетельный, он всем помогал. Он, не говоря о том, что он пребывал постоянно в молитвах, он имел большое смирение. То, что делает человека великим перед Богом. Он был игуменом монастыря, учил братьев, но не столько словом, сколько своей личной жизнью. Все смотрели на него и знали, как нужно поступать, как нужно себя вести в любых обстоятельствах жизни, потому что они видели в нем образец святости.
По окончании божественной литургии состоялся крестный ход дальним пещерам, где предстоятель Украинской Православной Церкви совершил молебен. В завершение, поздравив всех верующих с праздником, блаженнейший митрополит Ануфрий пожелал каждому иметь хотя бы маленькую пещеру в своем сердце, где, по примеру преподобных отцов, уединяться для молитвы для себя, ближних и мир в Украине. Этот пророк жил на рубеже старой и новой эры. Он стал предвестником Мессии. Именно из его рук Христос принял крещение в водах Иордана. Все это о святом Иоанне Предтече. 11 сентября церковь вспоминает усекновение главы Крестителя Господня. В Киево-Печерской лавре есть храм в честь Предтечи. Как в тот день там совершалась праздничная служба, посмотрим далее. В этом храме богослужения отправляют лишь несколько раз в год, в дни церковного календаря, связанные с Иоанном Предтечей. Самым известным фактором его жизни считается крещение Спасителя. Но дальнейшая судьба Иоанна Пророка полна драматизма и конфликта с этим грешным миром. Он был страстным проповедником и защитником правды, призывал людей к покаянию в грехах своих, обличал лицемерие фарисеев и саддукеев, и даже самого царя иудейского Ирода, за что был подвергнут заключению и смерти через усекновение главы своей.
Некоторые говорят, ну пусть себе живет женщиной, ну захотел, почему об этом надо так откровенно это обличать? А все, главная причина этого обличения в том, что царь Ирод свой грех, свое беззаконие, свое нарушение закона поставил в рамки закона. Сейчас, в настоящее время, когда представители некоторых движений пытаются навязать нам новые нормы морали, и это очень похоже, за 2000 лет ничего не изменилось, когда грех преподается как норма, когда страсть преподается как естественное состояние человека.
День усекновения главы Предтечи вряд ли можно назвать праздником в традиционном понимании этого слова. Видимо, поэтому и храм в честь святого пророка имеет аскетическое убранство, сдержанные цвета. Церковь такая маленькая, что в ней помещает столько священнослужителей. Народ стоит перед входом в храм. Даже хор поет, стоя на балконе Успенского собора. Фактически это храм в храме, но он имеет собственный купол, стены и накупольный крест. Когда-то он стоял рядом с Успенским собором, но в 17 веке Успенскую церковь расширили, и соседний предел вошел в общий ансамбль. Впрочем, история Предтеченского храма всегда стояла отдельно. Она связана с житием святого, мощи которого покоятся в дальних пещерах. Был такой отрок Захария, отец которого, умирая, отдал все деньги на попечение своему другу Сергию. Так как Захарий был еще несовершеннолетним, то не имел права получить наследство. И когда он уже подрос, то подошел к своему родственнику Сергию и спросил: «Где мое наследство, оставленное моим отцом?» И Сергий сказал, что никто ничего не давал, ничего такого не было. И этот юноша, придя в Киево-Печерскую лавру, к чудотворной иконе Успения, помолившись, рассказал свою печаль, свою беду. И Божья Матерь так устроила все, что он это наследство получил. И в знак этого чуда, которое произошло, что по молитвам его Божья Матерь послушала, он построил этот храм. Таким образом, один из лаврских храмов получил название в честь небесного покровителя отца Захарии Постника. Ведь его, как и предтечу Господа, тоже звали Иоанн. Во время Второй мировой войны Предтеченский предел разделил судьбу Успенского собора. Его разрушили. Восстановили собор лишь в конце 90-х годов прошлого века. Во время реконструкции в подвалах среди обломков нашли многочисленные останки мощей неизвестных подвижников. Когда-то они были похоронены на территории Успенского собора. Сейчас их мощи обрели свое пристанище под храмом в честь святого Иоанна Предтечи. Так что Предтеченский храм несколько раз восставал из руин. И сейчас его история еще тоже не закончилась. Молитва за мир в Украине во время паломнической поездки – вот лучший способ встретить свой день рождения. Митрополит Одесский Измайльский Агафангел совершил паломничество на греческий остров Корфу. Как прошла поездка, узнаем из сюжета. Свой 81-й день рождения он встретил у мощей святителя Спиридона, покровителя Средиземноморья. Во время молебна вознесли молитвы о мире в Украине. После богослужения состоялась встреча с митрополитом Керкским Нектарием. Поблагодарив за прием, владыка Агафангел не обошел в своем слове тему больше всего волнующую православных Украины.
5 лет, которые пережила Украинская православная церковь, эти были годы испытаний. Когда наша церковь проходила через Голгофу. Мы благодарны вам. Да, всем святителям древней Эллады, которые в непростое время были с нами, молились за нас, поддержали. Томас не принес единства в нашу церковь. Он разделил народ Украины на своих и чужих. Мы очень сожалеем об этом, но верим, что Господь устроит все во благо.
Мы знаем каноничность. И любим каноническую церковь. И надеюсь, что церковь в Греции не признает собратьев распольников. И надеюсь, что мы всегда будем оставаться с канонической церковью Украины.
В течение 3 дней паломничества святынями Керкеры митрополит Агафангел посетил несколько монастырей острова. Первым среди них стал монастырь Пантократор, история которого началась еще 7 веков назад. Также паломники посетили женскую обитель в честь святой Параскевы. У всех святынь острова Корфу паломники молились о возвращении мира на украинскую землю. Почему румынская церковь активно опекает ромов и угрожает ли разрушение Софии Константинопольской? Новости отовсюду в международном обзоре прямо сейчас. В боснийском городе Брод открылся музей сербских мучеников, пострадавших в 40-х годах 20 века от фашистского режима. Строительство музея длилось 2 года. Инициаторами его появления стали сербские историки и духовенство, проживающие на территории Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Экспонаты музея рассказывают о трагедии сербского народа в годы войны, когда в результате преследований погибли почти 800 тысяч человек. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетил Пловдивскую духовную семинарию. Целью визита был осмотр хода реставрационных работ в учебных корпусах и студенческом храме. Восстановительные работы осуществляются на средства правительства страны. По словам руководства духовной школы, реставрация должна завершиться к октябрю этого года. Социальный отдел Рымникской епархии Румынии организовал сбор продуктов, одежды и медикаментов для ромских семей, которые нуждаются в помощи. В последние годы румынские православные епархии особенно заботятся о местных ромских поселениях, регулярно поставляя самое необходимое тем, кто живет за чертой бедности. В соборе Святой Софии в Стамбуле турецкие исследователи обнаружили мелкие трещины. По мнению экспертов, без восстановительных работ они могут расшириться и поставить под угрозу безопасность здания в долгосрочной перспективе. Негативное влияние на здание имеет прилегающая проезжая часть с интенсивным движением. По результатам исследований в ближайшее время будет подготовлен вывод, исходя из которого определят дальнейшие работы по устранению трещин. Хустская епархия отмечает 25-ю годовщину со дня основания. Но православные храмы и монастыри на Подкарпатской Руси появились гораздо раньше. Предлагаем совершить небольшое телепаломничество в один из монастырей этого региона. На территории Хустской епархии есть несколько монастырей, историю которых можно проследить вплоть до эпохи монголо-татарского нашествия. Один из них расположен в селе Грушево. До 13 века эта обитель была центром просвещения и хозяйственной деятельности всего региона. На территории Грушевского монастыря было 3 села. То село, в котором мы находимся, Грушево, Тересво и Кривина, принадлежали Грушевскому монастырю, где монахи жили, где была мельница, где мололи пшеницу. Были озера, в которых они выращивали рыбу и питались ею. Также здесь была типография. Еще до Ивана Федорова печатались книги на славянском языке. Посреди монастырского двора руины храма. На его территории нашли останки тел монахов, которые умерли не своей смертью. Они стали жертвами монголо-татар. Сейчас их мощи почивают в храме. Вы видите перед собой останки тех убиенных монахов, которые были убиты и умерли в 1300-х годах. Были среднего возраста, здоровые, но пострадали от насильственной смерти. Можно сейчас обратить внимание, можно показать наконечник от копья, зашедший в правый глаз и вышедший внутри, возле уха. И он некоторое время прожил с этим копьем, которое вы видите в этой кости. Он жил, а спустя некоторое время умер. Представьте себе, какая у человека была боль, который терпел, который смирился, не роптал, который ничего с собой не делал. Отец Пимен не просто монастырский экскурсовод, он благочинный монастыря, руководитель епархиальной паломнической службы, издатель книг и продюсер документальных фильмов. Даже для обычного человека это немалая нагрузка. Но архимандрит Пимен — человек необыкновенный. Он незрячий. Я до 98 года видел, ходил в школу, учился в школе. Понемногу зрение стало падать в связи с болезнями, глазными болезнями. Начало зрение падать, делали операции врачи и не могли зрение сохранить. Зрение медленно падало, и так постепенно я приспосабливался к слепоте. Я знаю отца Пимена много лет, и даже я вынужден себе напоминать, что отец Пимен ничего не видит. Я иногда сам забываю, что отец Пимен не различает цветов, что он не может посмотреть фильм, в съемках которого участвовал. И он иногда даже шутит о таком своем состоянии. Во время фотосъемки может шутку спросить, а куда сейчас смотреть? То есть у него такое состояние внутреннее, которое ни в коем случае не позволяет ему печалиться по этому поводу. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, он выучил язык Брайля, научился работать на компьютере, пользоваться мобильным телефоном, наизусть знает богослужение. Сейчас его можно увидеть в разных уголках епархии. Прежде всего, чтобы выйти из каких-то трудностей или болезней, лучше всего, когда человек обращается к Богу. Когда человек живет с Богом, не надо искать какого-то счастья, какого-то достижения, но когда человек живет с Богом, и Господь помогает, утешает, что не надо отчаиваться в различных ситуациях, надо все свои проблемы, все свои трудности возлагать на Бога. Все со смирением переносить, тогда будет намного легче в нашей ситуации жизненной. Ежедневно он проходит по монастырскому двору, на котором его предшественники приняли мученическую смерть за Христа. Поэтому, наверное, именно их подвиг и вдохновляет его жить и смотреть вперед. 4 октября отмечает Всемирный день защиты животных. Чаще всего опеки требуют те из них, которые рядом с нами, но мы их не замечаем. Речь идет о наших беспризорных меньших братьях. По случаю этого дня Запорожская и Мелитопольская епархии объявили акцию в поддержку бродячих животных. Далее прямая речь.
Мы должны показать пример нашим детям, как нужно заботиться. И вот в связи с этим в нашей епархии уже не первый год проходит акция «Дай лапу, друг». Мы собираем средства для приюта животных, где находятся бездомные животные. И это временный их приют. Мы приглашаем деток туда, чтобы они могли посмотреть. И, может быть, кто-то из питомцев, находящихся там, им приглянется, и они заберут его к себе домой. Мне бы очень хотелось, чтобы мы старались растопить свое сердце, которое, так скажем, замерзло или окаменело от всех тех невзгод современного общества. И постаралось наше сердце с вами стать источником любви.
«Блажен тот, кто из животных милует», — говорил премудрый Соломон. «Поэтому предлагаем каждому подумать о том, что он может сделать для тех, кто нуждается в помощи, но не может высказать это словами. Ведь до 4 октября еще есть время». В завершение о праздниках, которые ждут нас на следующей седмице. В понедельник чтим писидийский образ Божьей Матери. На вторник, 17 сентября, приходится день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 18 сентября – день мученической смерти благоверного князя Глеба. В четверг вспоминаем чудо архистратига Михаила в Хонах. 20 сентября – праздник в честь преподобномученика Макария Каневского. 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. А на следующий день, в воскресенье, чтим родителей Пресвятой Девы Марии, праведных Бога Отец Иоакима и Анну. Это все новости на сегодня. Наслаждайтесь красками осени, ведь ее главный художник скоро изменит палитру, поэтому давайте радоваться каждому теплому дню. На сегодня все, до следующей недели. Храни вас Господь!